«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Гробовой. Здравствуйте.
Профориентация.
Город – это то, что не может жить без стандартов, потому что он есть ярко выраженная структура в самой своей сути. Он требует от горожан соблюдения правил и унифицирует личность во всем и прежде всего в одежде. Мы говорим: «Одета как парижанка, он стильный, как английский дэнди, она любит стиль боха, а он предпочитает милитари». А вместе они смотрятся как фрики. Но это шутка. На самом деле, с древних времен человека встречают по одежке. И поскольку современный мир сейчас максимально глобализирован, а массовая культура и массовое потребление давятся страшной силой, люди все больше стремятся обозначить свою индивидуальность. На первый взгляд, кажется, все покупают то, что у всех, а портные, которые шьют одежду на заказ, историческое прошлое. Но нет. Спрос на индивидуальность растет, и хороший портной – это почти Микеланджело, искусный художник, создатель уникальной архитектуры вашего образа. Один из таких мастеров, портной Герман Федоров, сегодня у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Герман Александрович, после предварительного разговора с вами, узнав так много интересного о деле кройки и шитья, мне захотелось составить вопрос для знатоков и отправить его на передачу «Что, где, когда». Звучит он так. Женщина, имеющая большую коллекцию бюстгальтеров, пришла на первую примерку в изделии от Марка Формеля синего цвета. Какой, ну, прямо уже скажем, лифчик, она наденет на вторую примерку? Белый от Колет, черный от Индельфини или красный от Версачи? Крутится волчок, ржет прыгающая лошадка, минута пошла. К сожалению, мы не увидим поражения знатоков, и голос ведущего не объявит 100 тысяч рублей, отправляется в Бишкек участникам радиопрограммы «Городская среда». Но правильный ответ прозвучит. Пожалуйста, Герман Александрович.
Ну, скорее всего, придет в красном. Почему? Потому что обычно женщины приходят на примерки, хоть и просишь их, пожалуйста, приходите в одном и том же белье, потому что очень-очень сильно влияет форма бюстгальтера на то, как сядет изделие. Потому что у женщин очень ярко выражены, тем более если шьешь им какие-то жакеты, пиджаки, что-то такое вот более классическое, очень ярко выраженная посадка именно по груди. Поэтому очень важно, чтобы женщина приходила всегда на примерку в одном и том же белье, потому что это настолько сильно влияет, то есть она может прийти сегодня в одном, на следующую примерку на другом, уже выточка ушла, и все, изделие уже не сядет. Уже полузанос уходит, уже начинаются где-то складки, заломы, и вот в таком плане.
Она придет в красном, а правильный ответ надо приходить в одном и том же. Теперь, когда, я надеюсь, мы заинтересовали наших радиослушателей тонкостями профессии портного, идем дальше. Вы наверняка помните известную детскую считалку, которая со временем претерпела всякие изменения, но в первоначальном виде звучала так. На золотом крыльце сидели царь-царевич, король-королевич, сапожник-портной. Кто ты будешь такой? Помните продолжение?
Наверное, нет.
Говори поскорей, не задерживай честных и добрых людей. И вот на что я обратил внимание. Из всех профессий и социальных ролей выбрали портного. И он вошел в эту замечательную шестерку наравне с царственными особами. А на ваш взгляд, чем важна профессия портного?
Чем важна? Ну, тем, наверное, что все-таки все мы разные. Все мы хотим как-то выделиться, как вы правильно подчеркнули, выделиться среди всех. Ну, масс-маркет – это то, что нас как бы объединяет больше, чем разъединяет. А портной, наверное, создает то, скажем так, тот образ, не вещь, а образ, наверное, тот, который именно хочет человек. Поэтому вот это вот портного и выделяет из всей той массы как бы…
Других профессий.
Да, да, да. Потому что индивидуальность – это очень сильная вещь, особенно в наше время. Каждый человек хочет как-то выделиться. А портной именно может предоставить такую возможность человеку через внешние какие-то факторы, через одежду именно выделиться среди всех.
Убедительно. Я вот тут исторической справкой запасся. Зачитаю. Первые портные появились в Древней Греции в 3-м столетии до нашей эры. Они работали в мастерских, нередко использовался и труд рабов. Портной мастер был начальником такого коллектива и лично занимался шитьем изделия. Все остальные делали подготовительную работу. Производство материала, нарезка, прессовка. В средневековой Европе портной считался уважаемым человеком. Хорошие мастера имели честь одевать самих королей и королев. Особый статус эта профессия получила примерно в 15 веке, когда зародилось понятие «мода». Так что, действительно, нет сомнения в важности профессии. Ты можешь не купить себе горные лыжи, удочку или газонокосилку, но одетым быть обязан. И одеваются все, и дети, и взрослые. Но вот ведь какая штука. Профессия востребованная, но идут туда немногие. Хороших мастеров и вовсе мало. Я знаю, вы служили в армии, и подшивание белых воротничков на гимнастерку было не самым вашим любимым занятием. Как же так случилось, что после срочной службы вы пошли учиться на портного? Встретились хорошие учителя? Попалась убедительная реклама колледжа, или это у вас семейная и династийная?
Ну, скажем так, во-первых, у меня бабушка моя в свое время очень много шила. У нее была машинка подольская, ножная, и вот она до сих пор еще у меня есть, эта машинка. И это, скажем так, я видел ее работы, и меня, наверное, где-то это внутри, наверное, задевало. Что-то как-то вот было такое, что оно выделяется среди всего, потому что очень много было ручной работы. Оно руками что-то сидело, постоянно подшивало, что-то делало. Понимаете? Меня это как бы не очень заинтересовало. Но когда мой одноклассник пошел учиться в училище и принес оттуда, шил рубашку, и принес, дал мне ее, я начал ее носить, я понял, что это мое. И после этого я начал этим делом заниматься уже профессионально.
На одном из сайтов про портных увидел вот такой вопрос. Девушка с редким именем Просковья просит: «Помогите, пожалуйста, я учусь в 9 классе и не знаю, на кого лучше пойти учиться. На дизайнера одежды, на швею, на закройщицу или на портного. Подскажите, прошу». Герман Александрович, а в чем разница между перечисленными специальностями?
Так, ну давайте начнем тогда со швеи. Швея – это человек, который просто шьет какие-то операционные вещи. Скажем так, если есть поток, есть производство какое-то, и очень четко все распределено. Каждый занимается своим делом. И швея занимается какой-то определенной одной операцией. К примеру, боковой шов стачивает на брюках. И все, только этим. И вот швея этим и отличается, что она постоянно выполняет одну и ту же операцию. Что касается закройщика. Закройщик – это уже более такая, скажем так, в иерархии высокая ступень. Это человек, который может раскроить вещь какую-то и дать ее портному отшивать. То есть портной – это шьет, человек, который шьет. Но понимаете, в чем вопрос? Сейчас в современном мире очень пошло немножко по-другому. Швея так и осталась швеей. Закройщик стал у нас, когда только появилось у нас массовое производство, закройщик стал именно тот, кто режет слоями. Понимаете? И их называют сейчас закройщиками. Как таковых у нас закройщиков сейчас практически не осталось. Потому что это была как бы очень старая наработка, можно сказать, даже не советская, еще довольно-таки древняя. И этот человек, который кроил и давал работу портному. Что такое портной? Портной – это тот человек, который может шить. Он не занимается ничем, кроме пошива. Больше ничем. Но это была старая иерархия. Сейчас немножко это сдвинулось в плане того, что портной стал человек, который может сам и раскроить, сам и сшить. Понимаете? Это более самая универсальная профессия на данный момент.
А дизайнер и конструктор одежды – это одно и то же?
Нет. Дизайнер – это тот человек, который придумывает одежду. Конструктор – это тот человек, который, увидев, ну, когда ему преподнесли идеи дизайнера, он может создать по ним лекало. Вот это конструктор. То есть модельер-конструктор, он может размоделировать то изделие, которое ему дал дизайнер. Понимаете, по готовым лекалам уже можно размоделировать. Это называется конструктор-модельер.
Получается, дизайнер создал образ.
Конструктор создал лекало.
И сделал чертежи.
Ну, можно сказать, что чертежи, лекало – это немножко другое, чем чертежи. Но он их создал. А закройщик может как бы уже раскроить эту вещь, портной может шить. Это иерархия вот такая.
Разобрались. И что бы вы все-таки посоветовали девушке Просковье из Подмосковья, исходя из нынешних реалий, на чем специализироваться?
Наверное, все-таки выбрать профессию портного, потому что это самая универсальная профессия. Почему? Потому что портной может стать любым из этих перечисленных вами.
При желании.
Да. Профессию любую может освоить. Ну, наверное, кроме дизайнеров. Потому что дизайнер – это все-таки чутье внутреннее. Вот, скажем так, я не дизайнер. Я не вижу вещи. мне нужно конкретно четкую фотографию, тогда я смогу создать одежду. Но вот у меня нету этих талантов, понимаете? Каждому свое, как говорится. Поэтому, скорее всего, профессия портного более универсальная, чем все остальные.
Опять хочу вернуться к фольклору. Он только уже не к считалке, а к сказке братьев Гримм «Храбрый портняшка». Убив несколько мух, этот симпатичный юноша вышел на своем поясе фразу «Смельчаком слово недаром, семерых одним ударом», что, в общем-то, характеризовало его как человека ловкого, быстрого и с хорошим глазомером. А какими изначальными качествами желательно обладать претенденту на работу швейно-портновском деле и какие качества развивать в процессе овладения мастерством?
Ну, скорее всего, нужно терпение. Много-много-много терпения. Это самое главное, потому что без него очень трудно будет что-то сделать. Очень, вот, скажем так, есть много различных видов именно пошива. Есть пошив, который чисто машинный пошив. То там, в общем-то, по сути, не очень много нужно как бы усидчивости, не очень много терпения. Но есть ручной пошив, где постоянно что-то нужно, очень мелкие детали какие-то делать, понимаете, и их идеально выводить. Вот здесь нужно терпение, умение, не умение, а терпение и, скорее всего, знаете что, усидчивость.
Усидчивость.
Да. Ну, вот это, наверное, основные качества. Все остальное, в принципе, можно наработать.
Есть в вашей работе то, что называют профессиональными рисками?
Профессиональными рисками? Ну, скажем так, если не надевать наперсток, то можно постоянно прокалывать палец.
А психологический момент? Это психологический... же работа с людьми, с клиентами, с заказчиками.
Да, есть тут такой момент, потому что, знаете, есть психологические такие... моменты, как, знаете, приходят люди, особенно вот бывает такое, приходит муж с женой, и жена хочет, чтобы мужу шили красивый костюм. И вот смотришь на мужчину, и он, в общем-то, по сути, смотрит на свою жену. А жена видит своего мужчину так, как она хочет его видеть. То есть она хочет его видеть принцем. И как бы не получился костюм, в общем-то, большинству женщин, которые приходят вот так вот с мужьями, всегда что-то не так, понимаете? Всегда она недовольна. Вот по опыту знаю, поэтому, когда ко мне приходит муж с женой, и жена мне начинает объяснять, что она хочет видеть в мужчине, я стараюсь отказаться от такого заказа, потому что, по сути, это очень сложно угодить женщине. Тут не мужчине нужно угодить, а женщине. Вот, наверное, так.
Или посоветовать мужчине прийти одному.
Вы знаете, наверное, да. Может быть.
Известно, что все профессии делятся на тупиковые и нетупиковые. Профессии машинистки, скажем, можно назвать тупиковой. Одну страницу, например, можно напечатать максимально быстро за какое-то количество времени. Есть мировой рекорд. Ты тренировался или она тренировалась, достигли этих параметров, дальше стремиться некуда. Тупик. А в профессии портного есть профессиональные пределы?
Ну, вы знаете, я их пока не видел, этих пределов, потому что я занимаюсь этим делом уже больше 25 лет и знаю, что нету предела совершенства в этой профессии, потому что каждый день узнаю что-то новое. Каждый день какие-то вот что-то происходит, какие-то вещи случаются. Люди начинают что-то интересное делать, и хватаешь там идею. Поэтому, по сути, здесь нету никакого предела совершенства. Вот, наверное, так.
То есть, как говорил Сальвадор Дали, не бойся стремиться к совершенству, ты не достигнешь его никогда.
Да, скорее всего.
Теперь, когда мы поговорили об основах профессии, можно перейти к самому интересному, о том, как это делается. Есть три способа пошива одежды. Первый – это ready to wear, то есть готовая одежда. Второй способ пошива – made to measure, то есть выполненная по мерке. И третий – bespoke, мастером которого вы и являетесь. Я быстро с вашей помощью опишу первые два, а про третий вам и карты в руки. Значит, первый и самый распространенный – это готовая одежда, сшитая по универсальным стандартным лекалам, которую можно купить в любом обычном или специализированном магазине. Такие костюмы, даже если это именитый бренд, шьются на фабриках для массовой продажи. Делаются такие костюмы под стандартные фигуры для всех, то есть по факту ни для кого, поскольку тяжело найти человека, подходящего под стандартный размер. Таким образом, готовые костюмы редко идеально подходят по размеру и хорошо сидят на фигуре. Редко сидят хорошо на фигуре. Верно я характеризовал?
Да. Да.
И я даже еще могу добавить, вот я несколько раз в супермаркетах, вроде бы там итальянская одежда или еще какая-то, мерил пиджаки. Ну и материал красивый, и вроде бы и фасон какой-то, но надену, пугало-пугалом, не подходит. Где-то чего-то не сходится, где-то чего-то... И говорят же, у нас рука одна правая больше и длиннее, чем левая. Ну, и не бывает людей 50 сантиметров внизу и 50 наверху, там, в общем, равное количество. Второй способ пошива уже относится к пошиву на заказ и именуется выполненной по мерке. В этом случае используются типовые лекала, которые корректируются под мерки заказчика. Костюм не подгоняется под фигуру в процессе изготовления, нет необходимости в примерках, поэтому шьется он быстрее и стоит значительно дешевле беспок костюма. Как правило, он дороже своего собрата из готовой одежды процентов на 20-30. Будут какие-нибудь дополнения ко второму методу пошива?
Нет, абсолютно.
Хорошо. Настоящий же комфорт высококачественного мужского костюма можно оценить только при его пошиве методом беспок. Так что же такое беспок, Герман Александрович?
Ну, беспок, я не буду его общепринятыми фразами. Я скажу, что для меня такое беспок. Для меня это прежде всего вещь, которая сшита абсолютно уникально и индивидуально. То есть самое главное – это материалы. Желательно использовать самые-самые хорошие материалы. Почему? Потому что натуральное есть натуральное. Стараюсь с синтетикой вообще не работать. Ну, жизнь заставляет, работаем с синтетикой. Здесь самое главное – это подход к человеку. То есть, скажем так, я снимаю мерки и шью. У меня нет лекал вообще. То есть я сразу краю на ткани. Костюм, пальто, без разницы, что мужское, женское. То есть беспок – это не только мужской костюм. Вот здесь я вас немножко хотел. Беспок сейчас и женские костюмы очень, кстати, шьют хорошо. Поэтому...
Этот вопрос у меня был приготовлен. Вы его предвосхитили.
Прошу прощения. Так вот, беспок – это самая высшая степень партняжного искусства. То есть максимально работы руками. Минимизировать машинный пошив. То есть, вот скажем так, пальто последнее, которое вот вы видели, в котором я сегодня пришел.
Прекрасное пальто.
Спасибо большое. В этом пальто всего 4 строчки машины. Все остальное выполнено исключительно вручную. Что такое ручной пошив? Это ощущение вещи. Понимаете? Это вот она получается мягкая, она получается удобная, она комфортная, эта вещь. Почему? Потому что шьется это все вручную. Там нету абсолютно никакого дублерина, флизелина, никаких клеевых материалов. Основа изделия бортовым пакетом собирается. То есть основа любого изделия, сшитого по технологии беспок, это бортовой пакет.
Если резюмировать и немного добавить, то выходит следующее. Родина этого метода пошива – Англия. В Лондоне – в 1806 году открылся первый салон, а в переводе с английского «беспок» означает «пошитый по предварительному заказу, заранее обговоренный». Верно? Пошив одежды производится по индивидуально разработанным лекалам, которые строятся, ну, обычно по индивидуально разработанным, вы без лекалов работаете, которые строятся персонально под заказчика с нуля, учитывая все особенности анатомии его фигуры. Таким образом можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства даже обладателям сложных фигур. Вот почему беспок-пошив идеален для людей с нестандартной комплекцией или для тех, кому трудно подобрать готовые костюмы. Правильно я пересказал?
Да, правильно. Но есть еще одно «но». Это все-таки дорогое удовольствие. Беспок – это дорого. Потому что если мы используем дорогие хорошие материалы, если мы используем дорогой хороший подклад, если мы используем хорошие нитки и все остальное, и сама ручная работа – это довольно-таки дорого.
Вот опять к ручной работе. Какое количество индивидуальных мерок снимается заказчика?
Так, 8, 12, 16 мерок. На костюм нужно 16 мерок.
Я даже читал, что 21 такая цифра.
Ну, у каждого свое. Просто у меня своя разработанная мною лично технология покроя изделия, поэтому я пользуюсь только своим.
А сколько процентов составляет ручная работа?
Ну, стараюсь максимализировать. То есть максимум ручной работы, ну, скажем так, пальто, которое вы видели, опять я его приведу в пример, жалко, что мы телевидение не видим этого пальто, там более 98% ручной работы. Всего 2% там машинной работы.
А всегда изготовление костюма от начала до конца осуществляется одним мастером?
Ну, если честно, я работаю один. Вот с этим пальто мне очень помогла одна женщина. Она очень-очень хорошо шьет. Мне она очень понравилась. Она была одной из моих учениц. И потом так получилось, что мы с ней вместе начали именно шить вот это вот пальто. Ирина Москаленко. Но очень-очень хороший человек. И на самом деле я мало таких людей видел с такой педантичностью, выполняющие очень-очень сложные и монотонные работы.
А вот если взять мужской костюм, как долго шьется такой костюм?
Ну, вы знаете, по-разному. Но в среднем у меня уходит где-то около месяца-полтора на пошив хорошего костюма. Это спокойно, не торопясь.
Ирина Александровна, а что нужно знать о тканях при заказе костюма? Если приобрести не очень качественную ткань и сделать заказ методом беспока, выйдет не совсем то или совсем не то?
Вы знаете, можно сшить и не очень-очень хорошими материалами, но это уже будет немножко не то. Потому что все-таки материал, он в конечном итоге очень сильно влияет на то, какое изделие получится в готовом виде. Поэтому я людям, которые ко мне приходят, советую именно выбрать определенные материалы, определенные фирмы, заказать их, потому что у нас здесь их практически нет. Все материалы, которые мы используем для костюма беспок, мы заказываем.
Вот то необыкновенное красоты мужское пальто, о котором мы уже говорили, там в ткань были вплетены три нити, если я правильно запомнил.
Да, правильно.
Ламы шанхайского барса и австралийского тушкана. Извините, если я что-то напутал.
Ну, вы немножко напутали. Да, лама там есть еще кашемир, и там есть еще шерсть австралийских овец.
Вот. А современные технологии и наши современные общетехнические реалии, на ваш взгляд, они расширили выбор тканей? И улучшили их?
Вы знаете, нет. Все-таки ткани, сделанные по старинке, они намного лучше, чем современные ткани. Почему? Потому что очень много в Англии и в Италии есть мануфактурных производств, которые выполняют ткани по заказу, делают они их. И делают очень малыми количествами. И делают в основном, там у них старые станки стоят, которые очень-очень из качественной шерсти и с добавками, с различными, они делают материалы. Поэтому, ну, я бы, наверное, предпочтение отдал для таких костюмов именно мануфактурным тканям, но они, правда, очень-очень дорогие.
Один из непременных атрибутов беспока – это неклеевой метод сборки пиджака. Вы уже начинали о нем говорить. Как это выглядит при исполнении и почему это хорошо?
Ну, скажем так, вы видели когда-нибудь там мужчина или женщина в пиджаке, и у него вот полочки начинают...
Вмятина
вот,
какая-то.
Вмятина, вздыбливаются, вот да, такое. Это очень много, наверное, вы видели такого. Это почему? Это дублерин, который или флизелин клеится на полочки, и он со временем начинает отставать. Вот это самый большой бич массового производства. Клеевые прокладки, любые клеевые, дублерин, флизелин, какой бы он качественный ни был, он со временем начинает отходить. Потому что дублерин, основа его – это ткань и клей. Клей со временем начинает высыхать, поэтому он отваливается. И при неправильной технологии он тоже начинает отваливаться. Но в беспоке нету клеевых прокладок как таковых.
А еще клей не дает дышать, в общем-то, и телом где-то.
Да, понимаешь, вот еще такой момент. Если делать с бортовым пакетом изделие, то оно получается, оно будет, знаете, вам трудно будет объяснить, оно как бы живое, оно двигается. То есть вот любое изделие, оно вроде жесткое на груди, вот здесь бортовой пакет есть, он вроде жесткий, но в то же время очень удобно двигаться в нем, понимаете? Поэтому он не создает ощущение скованности, вот этот, именно вот этот бортовой пакет. И он делается по технологии беспок исключительно вручную.
То есть он повторяет линии фигуры и при этом не деформируется?
Да, там даже есть в бортовом пакете есть линии, основа его бортовка, и там есть конский волос. Конский волос, он не деформируется со временем. Поэтому это изделие с бортовым пакетом остается всегда одним и тем же. То есть у него нету деформации. Поэтому оно такое вот и считается, что это самый лучший вариант, бортовой пакет.
А если заказчик принесет ткань в клетку или в полоску, вы соглашаетесь на сложное совмещение рисунка так, чтобы это выглядело как сшитое из одного куска ткани?
Вот вы знаете, клетка – это самое сложное. Полоска не так. Вот клетка. В клетке есть еще раппорт, называется. Раппорт – это отношение одной нити к другой между клетками. Вот чем средний раппорт, самый сложный для пошива. Но можно все подогнать, и есть изделия, которые идеально все совпадают. Но это очень сложно сделать. Это нужно будет минимум 3-4 примерки делать на человеке. Делать макет, потом с макета переснимать, делать отдельные лекала, и только потом эти лекала выводить на клетку. Это сложный процесс.
Да, действительно.
Долгий.
Мне кажется, в беспоке открываются пути сотворчества некоторые. Возможность самому выбрать ткань, модели, элементы костюма, пуговицы, подкладку, и это дает простор для фантазии и проявления индивидуальности.
Да, абсолютно. Сейчас даже есть такие тенденции, что подклады делают абсолютно очень строгий, четкий костюм, и с какими-нибудь комиксами, с Кока-Колой, яркие подклады вот такие вот на очень дорогих изделиях делают. Поэтому да, здесь люди этим и выделяются. Почему бы и нет, не блеснуть подкладом?
То есть заказчик может быть уверен, что его костюм полностью эксклюзивен, так как совершенно точно сделан в единственном экземпляре. И в целом костюм, пошитый на заказ, наверное, много говорит о своем владельце и о его статусе.
Да, статусность. Вот, скажем так, в костюме, мужской, женский, без разницы какой, есть такой момент – ручные петли. Петли изготовлены вручную, их видно сразу, потому что они очень сильно отличаются от машинных петель. Есть на лацкане, делают еще отличительная черта такая, миланская петля называется. Очень-очень красивая вещь, я вам потом покажу. Очень красивая вещь, она явно и ярко выделяется. И человек может заказать, скажем так, эти миланские петли любых цветов, то есть она может контрастировать с чем-то, пуговицы можно подобрать. И то есть любой каприз за ваши деньги. Это очень простой подход.
Я познакомился с еще одним термином, характеризующим метод пошива беспок. Это декоративная спушка по краям лацкана воротника, борта и карманов. Что это и зачем?
Что это такое? Ну, скажем так, есть ткани, и в основном такие натуральные ткани, они очень плохо поддаются ВТО. ВТО – это влажно-тепловая обработка. Они очень плохо утюжатся. И спушка, она делает изделие таким, что оно без утюга уже выглядит отлично. Поэтому вспушка, по большому счету, это не только декоративно очень красиво, но это еще и функциональная вещь. То есть можно не утюжить изделие, а вспушкой сделать ему именно ту форму, какая нужна изделию.
То есть это является особым шиком и обязательным элементом ручной работы, всегда заметно выделяет владельца качественного костюма.
Однозначно. И еще такой момент. Даже вот вы про вспушку сказали. Есть такие очень знаменитые портные, не буду их говорить, они делают специально эту вспушку немножко кривоватой, для того, чтобы это было видно, что это ручная работа. Понимаете? Поэтому в ручной работе нет такого, что все должно быть идеально, вот ровненько, понимаете? Даже какая-то небрежность в этой строчке, она придает шарму изделия. Поэтому это даже шик.
А можно сказать, что в беспоке сочетаются древние, старинные навыки пошива одежды и модные тенденции?
Однозначно. Потому что ручной пошив – это и есть то, что нам досталось от предков. Поэтому, скажем так, для портного лучше всего, для портного, не для швеи, не для кого-то, лучше всего уметь в руках держать иголку. А иголку, как вы сами сказали, с каких она времен идет, эта иголка. Поэтому да. А современные тенденции, это вот скажем так.
Ну, собственно, ручные петли, как изысканный элемент, и та же спушка, это, наверное, вполне можно отнести к модным тенденциям.
Да, почему бы и нет? Потому что петли бывают абсолютно разные, с разными с разной нитью, с разной корсажной нитью. И каждые эти нити, они придают именно форму петле. Какую можно, любую можно сделать форму.
Видел такое гарантийное заявление. Если в течение года ваш размер изменился, наши портные бесплатно подгонят изделия. Это, кстати, я прочитал в статье о беспоке. А вы даете какие-нибудь гарантии?
Вы знаете, да. Очень много ко мне люди приходят уже по много-много лет. Я как бы бесплатно им расширяю, заужаю, что-то делаю, подгоняю. Те вещи, которые я шил, у меня, как бы, можно сказать, пожизненная гарантия.
А стили каких стран самые известные в беспоке?
Стили каких стран? Ну, скорее всего, наверное, английский стиль. Это, скорее всего, твиды.
Родоначальники.
Да, да, это твиды, это что-то тяжелое, шерсть такая вот, более-менее грубая. Есть итальянский подход, это более изящное что-то такое, приталенное очень сильно, с узеньким воротничком. Но эти тенденции сейчас немножко, наверное, размываются, потому что беспок это стал всемирным, поэтому тут уже нету сейчас такого разделения. Английский, итальянский, что-то такое. Это стал общемировой тренд.
Не помню точно кто, но кто-то достаточно известный так охарактеризовал метод, о котором мы говорим. Беспок-костюм сравним с индивидуальным проектом дома. Можно купить уже готовый дом и привыкать к неудобному расположению комнат и навязчивому цвету стен, а можно заказать индивидуальный проект, где будут учтены все пожелания как в дизайне, так и в эргономике. Согласны вы с таким сравнением?
Однозначно, потому что иногда люди приходят с такими просьбами интересными, что их даже интересно выполнять, эти просьбы. Совершенно, скажем так, недавно был человек, который мне заказал, он внутри, на подкладе, ему нужно было 8 карманов сделать. И я сделал эти 8 карманов этому человеку. Поэтому, что человек хочет, то я и стараюсь максимально сделать этому человеку. То есть, любые капризы. Вот это и есть, наверное, принцип беспока, что капризы заказчика, это прежде всего, мы их исполняем.
Герман Александрович, к нам не часто заходят такие мастера, как вы, поэтому в процессе других передач накопились разные вопросы, связанные с одеждой и сочетанием одежды. Если мне против, я задам несколько. Допустим, сочетается ли ремень с подтяжками?
Нет. Потом, нет, хотя, знаете, с другой стороны, сейчас, наверное, мода такой стала, что, по сути, нету, наверное... различий. Может, и человек очень... Японцев такая своеобразная мода. Они одевают джинсы с ремнем и сверху подтяжки. Это у них особый шик. Поэтому в классическом это не сочетается в классической моде. Но сейчас мода стала настолько как бы всеядной, вот так вот, наверное, ее можно назвать, что и все сочетается. Поэтому даже сейчас одевают очень строгие классические костюмы и красные носки. Понимаете? Это тоже особый шик. Это тоже своего рода человек выделяется среди всех. Он надевает классический костюм и красные носки. Поэтому сейчас мода – это не то, что было раньше. Классика, что ты не должен выходить за рамки. Сейчас нету рамок как таковых.
И это хорошо?
Это хорошо.
Вы показывали очень красивую, интересную материю, из которой вы шьете галстуки. Можете сшить галстук. А как подобрать галстук?
Ох, вы знаете, это, наверное, очень сложный вопрос. Почему? Потому что галстуки людям я стараюсь подбирать именно под костюм, под то мероприятие, к которому он пойдет, и, скорее всего, под лицо, под цвет лица. Потому что цвет лица очень сильно сочетается с галстуком. Если неправильно подобрать, то он оттеняет, либо наоборот, лицо немножко становится другим. Поэтому галстук – это настолько индивидуальная вещь, настолько сложная, поэтому это нужно подбирать каждому, вот одеть костюм на человека и смотреть на него. Поэтому здесь я вам ничего, наверное, сказать не могу. Это очень строго индивидуальная вещь.
Все ваши ответы очень интересны и полезны. А если вас захотят найти, как находят вас клиенты?
У меня есть несколько аккаунтов в Инстаграме. Один из них irbis.kg. И второй я совершенно недавно открыл его, именно где я хочу выкладывать вещи, шитые именно по технологии BESPOC. Это gerbes.kg. Первый аббревиатура GER, это Герман, и BESPOC.kg. Вот так, наверное.
И еще, если можно, такой вопрос исторический, потому что вы видели, как происходили смены, можно сказать, эпох, и как менялись моды. Вот в СССР тоже было свое массовое производство одежды, если нет скучных стилей, а есть неумение носить одежду. Что было интересно в одежде, которую шили и носили в то время? Вы, наверное, помните, как одевались ваши родители и люди старшего поколения? Вот как, например, менялся костюм?
Костюм, ну, вы знаете, давайте я по галстуку скажу. Галстук очень сильно менялся. Скажем так, в 70-х годах был очень широкий галстук. Расцветки были термоядерными, разными, цветочные, и очень-очень большой широкий узел. К 80-м он стал меньше, к 90-м он совсем стал узеньким, а сейчас галстук – это сугубо индивидуальная вещь, поэтому человек может и широким выйти, и с этим. Скажем так, по костюму. Очень сильно менялся силуэт самого костюма. Давайте с мужского начнем. Ну, женский, наверное, может, мы трогать не будем.
Да, не будем.
Мужской. Скажем так, 70-е годы – это широкие плечи, это... Старались очень сильно приталить пиджак, чтобы очень явно выделялись плечи. Но на самом деле мода 70-х – это очень мужественная мода, очень хорошо подчеркивала мужской силуэт. 80-е он такой стал более расплывчатый, не было таких четких и красивых линий, не было накладных карманов, стали уже отходить от этого. Оставались такие же широкие плечи. 90-е годы – это полный беспредел. Широкие плечи, бесформенные пиджаки – что-то такое одел и пошел. Но сейчас все возвращается, наверное, на круги своя, потому что стараются сейчас приталенный костюм, но не широкие плечи. Все-таки широкие плечи уже отходят. Все-таки, наверное, мужчина возвращается именно к истокам, вот то, какой он есть на самом деле. Не стараются подчеркивать широкие плечи или заужать что-то. Вот, наверное, так.
То есть это даже какой-то вот прогноз на предстоящую моду?
Не буду давать прогнозы, не буду.
Но, во всяком случае... То, что вы описали последнее, это будет носиться.
Оно носится, и я думаю, в ближайшие годы это будет продолжаться носиться.
Герман Александрович, нашим радиослушателям наши гости интересны не только как функционеры, но и как люди. Я знаю, что у вас дома живут 6 кошек и котов, и вы, наверное, как человек, который на «ты» с эстетикой, это, наверное, сплошные мейкуны, сиамы, корнишрексы и донские сфинксы.
Вы знаете, я даже... Пород таких не знаю. У нас кошки самые простые. Мы с женой на самом деле их подбираем. Находим где-то вот котенок маленький пищит, ну жалко его. Что с ним сделаешь? Берешь, подбираешь, несешь. Мы даже возле лоджии сделали небольшой вот загончик для кошек. Мы котят там как бы сортировали, раздавали куда-то, отдавали. И вот получилось так, что эти все 6 кошек, ну они уличные все. И по сути только одна породистая есть, которая очень-очень давно у нас живет. А все остальные это приблудные кошки. Вот так вот мы их, мы любим кошек.
Здорово. А еще вы интересуетесь кухнями народов мира и очень долго искали рецепт плова и подбирали, и что-то нашли, как вы говорили. Поделитесь хотя бы вот принципами приготовления этого оригинального рецепта.
Ну, скажем так, рецепт тот, который я очень давно к этому шел, пробовал абсолютно разные рецепты. И эти рецепты, ну, знаете, я, наверное, готовлю так же, как и шью, по наитию. Я не люблю готовых каких-то шаблонов или лекал. Я делаю все что-то какое-то вот индивидуально. И я пытаюсь дойти до этого именно, до принципа дойти, как он должен. Поэтому, скорее всего, я уловил принцип приготовления плова. И можно из разных ингредиентов добиться общего, наверное, скажем так, консенсуса, вкуса. Вот так. Поэтому точного рецепта у меня нету. У меня есть принцип, как этот плов правильно приготовить. Но он получается стабильно последние, ну, вот несколько месяцев очень четко вкусно.
А эти принципы, их много?
Нет. Основной принцип – это люди, которые любят мало масла в плове. Я им сразу скажу, хороший плов с малым количеством масла не получится. Нужно достаточно много масла. Плов должен быть жирным, тогда он будет вкусным. Рис получается рассыпчатым только тогда, когда он в зерваке варится не в воде, а в смеси воды и масла. Вот основной принцип.
Герман Александрович, большое спасибо вам за рассказ о беспоке. И поскольку этот метод пошив одежды, мне кажется, неким чародейством, хочу закончить наш разговор словами песни из известного фильма «Чародеи». Главное, чтобы костюмчик сидел. Непринужденно, легко и вальяжно. Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел. Главное, чтобы костюмчик сидел. Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Профориентация». С вами были мастер-портной Герман Федоров и я, Владимир Гробовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».